svoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Власти не умеют или не хотят поддерживать науку в России. Как фундаментальная, а не прикладная наука может быть полезна обществу? Об этом я буду беседовать сегодня с учеными, научным сотрудником Физического института Академии наук имени Лебедева Евгением Онищенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также с молодым ученым, лауреатом премии президента России в области науки и инноваций за крупные научные достижения Алексеем Бобровским. Добрый день. Итак, во втором по счету опубликованном письме, которое подписали сколько? Ну вот, по-моему, уже больше
2233 человека на момент подачи письма в приемную президента.
Вы подвергаете жесткой критике действия властей, процитируют, что непродуманных решений принимается в последнее время великое множество, что зачастую миллиардные ассигнования выделяются фактически под идею, что чиновники безответственны, и существует круговая порука, что заявление чиновников о том, что планы правительства открыты и широко обсуждаются в научной среде, не соответствуют действительности и так далее. Так что же не так делают чиновники?
Ну, вы, в общем-то, уже все сказали, по большому счету. Что происходит?
Евгений Онищенко.
Да. Есть формальные, артикулируемые правильные слова, слова о важности науки, о важности фундаментальной, в том числе науки, даже слова о том, что не следует ждать быстрой отдачи. Есть некоторые правильные слова, которые говорят о том, что необходимы конкурсы, там нужно отбирать качественные исследования.
Конкурсы грантовые, вы имеете
конкурсы,
в виду, да?
Да, и грантовые в том числе. Даже не то чтобы системной, но просто разумной последовательной политики нету. А вот особенно в эпоху кризиса, лично мне, это напоминает какую-то вот суету, что ли, когда суетливо принимается одно решение, второе решение, третье решение, без анализа того, какие последствия будут, без анализа того, какие ресурсы необходимы, даже без привязки к другим решениям. И более того, решение принято, даже когда это решение разумно, часто о нем забывают, его реализация, даже при изначальной разумности самого посыла, она такая, что волосы встают дыбом. Ну, естественно, много денег выделяет на непродуманные проекты.
Ну, вот, например.
И много воровства. Например, я могу сказать про проект Сколково, о котором сейчас столько говорят. Лично мое впечатление, ни в коем случае не эксперт в области инноваций и построения бизнесов, как дилетант, могу сказать два момента, которые меня поразили. Называлась в начале года сумма, которая выделена, 4 миллиарда рублей на этот год. Потом...
Это на Сколково.
На Сколково, да. В апреле, по-моему, этого года Владислав Сурков, встречаясь с молодыми учеными, с инноваторами, активистами...
Тут у нас сидит один из молодых ученых. Кстати, вы встречались с Владиславом Сурковым?
Да, я был на этой встрече и слушал его доклад, очень длинный. Ничего такого принципиально нового я не услышал. В том смысле, говорились правильные слова о том, что необходима модернизация экономики, необходима поддержка науки. Все это, все слова очень правильные, но то, как происходит, по крайней мере, вот начальный этап организации этого проекта, наводит на какие-то пессимистические достаточно размышления.
Почему?
И мое личное впечатление следующее. Мне кажется, что в данный момент необходимо всерьез задуматься о том, как вывести как раз поддержку фундаментальной науки на нормальный уровень, на уровень, который бы обеспечил нормальное функционирование науки, скажем
сейчас
так.
Сейчас мы обязательно про поддержку фундаментальной науки поговорим.
Вместо этого возникают довольно необычные проекты, на мой взгляд. Даже идеология их не очевидна даже самим организаторам. Вот у меня такое ощущение.
Я знаю, что вам предлагают поехать в Сколково, да?
Всем лауреатам, по крайней мере, этого года это предложили, да.
Поедете?
Было предложение. Нет, конечно.
Почему?
Во-первых, круг моих личных интересов связан, прежде всего, с наукой. А не с технологиями, скажем так. А цель Сколково – это, я так понимаю, коммерциализация каких-то высокотехнологичных продуктов.
Там, кстати, зарплата, наверное, будет научным сотрудникам другая совсем.
Ну, пока...
Я
могу сказать мое личное впечатление, что пока в основном люди, которые вовлечены в этот проект, это в основном люди, связанные с движением «Наши». Вот у меня создалось такое впечатление. И в этом плане вот эта вот организация молодежная, насколько я знаю, только она вовлечена.
То есть она с вами рядом сидела в числе
участников,
да?
Конечно, да. Вот я сидел среди этих молодых инноваторов. Я не знаю, насколько они инноваторы и что они там... такое сделали инновационное, но у меня сложилось впечатление, что ничего. Ученых среди, за исключением двух нобелевских лауреатов, которые сделали начальник, ученых среди этих людей я особо не заметил. Ну, может быть, это мое личное ошибочное мнение, но, тем не менее, я участвовал в обсуждениях в интернете всего этого города будущего. Впечатление очень негативное от этого всего дела, и не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее. К сожалению, вот у меня такое ощущение. И, в принципе, мое мнение разделяют ученые коллеги, с которыми я работаю. В принципе, это достаточно единодушное мнение, вплоть до того, что возникает недоумение, как вот, когда фактически у нас наблюдается катастрофа с наукой, и вместо того, чтобы наладить механизмы финансирования фундаментальной науки, вот возникают какие-то странные проекты, направленные непонятно на что.
Ну, что касается фундаментальной науки, Евгений, вот вы как раз упомянули про кризис в начале, да, передачи. А вот скажите, у меня такой вопрос. А может ли сейчас страна, я имею в виду Россия, позволить себе заниматься не только прикладной наукой, но и фундаментальной наукой?
Ну, вот сначала о цене вопроса давайте поговорим.
Если давайте я вас прервала про Сколково. Да, вы говорили, что 4 миллиарда рублей.
Я скажу, что два впечатления, которые уже вполне достаточно, чтобы у меня сложилось какое-то мнение в этом проекте. Вот встреча с молодыми людьми после решения о выделении денег, когда высокопоставленный там один из руководителей администрации, президент, говорит: давайте, нам нужна концепция, вам ее выдвигать, выдвигайте за неделю. Как это? Концепции до выделения денег не было?
Да и за неделю, мне кажется, с трудом можно создать концепцию.
Да, но я про это даже не говорю, но концепция вообще-то, вот если бы, допустим, Алексей или я написали в фонд заявку, попросили несколько миллионов, написали, мы дадим результаты мирового уровня, вот дайте нам денег, мы вот там концепцию вам предложим. Ну, наверное, над нами сильно бы издевались, подумали, что мы полные идиоты. Но так никогда никто не делает, во всяком случае, в научной среде. А во-вторых, вот Виктор Виксельберг, который как главный менеджер, наверное, проекта, так его назвать, он обращался к Григорию Перельману с предложением о участии Сколково. У меня тут тоже встает волосы дыбом. Абсолютно очевидно, что Григорий Перельман человек не общественный, который даже из математики ушел.
И даже отказался от миллиона долларов
премии. Это его личное дело. Просто видно, что такой человек не согласится. Ну зачем? Это же глупо, выставляться дураком надо. Поэтому, ну не знаю.
Ну, может быть, это пиар?
Это негативный пиар. Ну хорошо, все. Просто поскольку я больше не хочу говорить, но вот у меня мнение такое, что пока это как-то несерьезно все очень выглядит крайне. Народу суетиться, а в чем, собственно, цель, кроме выделения денег? Неясно.
Но пока не увеличивалась сумма, то есть пока 4 миллиарда рублей.
Там на будущий год 15 миллиардов уже выделено. То есть, причем, хотя сам же Виксельберг говорит, что какая-то реальность этот проект обретет через 2-3 года, поскольку сейчас там нету ничего, пустое поле практически, кроме вот этой бизнес-школы, как я понимаю. Ну, а через 2-3 года будет Олимпиада, все будут говорить про Олимпиаду, а сколько его забудут? Деньги освоят, все.
Давайте к моему вопросу вернемся. Для общества прикладная наука, она понятна для чего. Что вот было удобнее пользоваться там различными сервисами? Что касается фундаментальной науки.
Так вот, часто у нас чиновники, депутаты, да и значительная часть общества, она считает, что вот есть какая-то полезная наука, да, которая вот дает разработки, там вот мобильный телефон, я могу поговорить, а вот занимаются фундаментальной наукой черти чем. Ее роль не только в том, что она дает новые идеи для технологий, она дает, и иногда это проявляется очень быстро, ведь, насколько я понимаю, интернет пошел из компьютерной сети, которая была организована в ЦЕРНе, то есть в Европейском исследовательском центре. То есть другая версия про Пентагон, но не буду судить. Но очень много случается вещей, которые дают отдачу через десятки лет.
Вот они может ли страна нужны? Сейчас вкладывать деньги?
Вот дальше я хочу вам ответить сразу на вопрос, что а страна может сказать, какое научное направление даст отдачу через 3 года, а какое через десятки лет? Иногда нельзя предсказать эффекты даже через 3 года. Так быстро все происходит. Особенно в каких-нибудь областях типа молекулярной биологии. И вот в чем опасность. Если мы будем финансировать науку только ту, которая, очевидно, сулит разработки, допустим, вот мы скажем, нанотехнологии, там какие-то развивать, космические системы, информационные системы, то мы можем просмотреть, страна как таковая лишится экспертов, которые смотрят в тех областях, которые сейчас не являются приоритетными. А чем это чревато? Известный пример, может быть, хрестоматийный, в научных кругах в 30-е годы прошлого века в СССР Курчатова и других физиков активно критиковали за что? За то, что они занимаются какой-то ядерной физикой, тем, что, в общем, никому не нужно. Это радиоактивность, смешная вещь, в общем, есть важная надо, хозяйственная задача, надо индустриализация, КПД паровоза. Вот эти задачи важные, очевидные. Через там 10 лет оказалось, что
стало понятно, зачем занимались ядерной физикой.
Что было бы, если в стране не было специалистов, которые вообще в состоянии понимать, что такое ядерная физика, в состоянии оценить, что происходит за рубежом, и дать знать, допустим, руководству страны, и имеют какой-то задел, чтобы организовать работы и вести научную деятельность, которая обеспечивала бы технологии ядерного проекта. Вот ответ заранее никогда нельзя сказать, в чем особенность фундаментальной науки, поскольку речь идет о новых знаниях, нельзя сказать, сыграет это через 3 года, через 5 5 лет, через 10 или через 20. Будет ли это умеренно важным или очень важным? Может быть так, что то, что кажется сейчас важным, оно или то, что кажется, вот какой-то бум идет, такой широкий пример, высокотемпературная сверхпроводимость, которая в середине 80-х годов, сверхпроводники. В общем, когда начала повышаться температура критическая, при которой исчезает сопротивление, так открыли новый класс соединений, пошел огромный бум, и говорили, что завтра будут, ну там через несколько лет будут линии электропередач, которые будут передавать без потерь, поскольку нулевое сопротивление будет то, будет все. Ну, пока так и не нашли таких соединений. То есть кажется, что очень вот-вот-вот завтра может быть отдача энтузиазма. Нельзя предсказать, к сожалению. Поэтому в стране необходимо количество какой-то квалифицированных экспертов, специалистов, которые имеют некоторые заделы в состоянии, то есть как бы являются глазами и ушами. Они в состоянии воспринимать тенденции того, что происходит в другом мире. Эти люди нужны, чтобы в случае чего они могли быстро отреагировать.
Вы говорите о том, что необходимо определенное количество ученых, людей, которые бы вот в стране наблюдали вообще за тем, что происходит,
ну,
и могли бы понять
и...
вовремя на что-то обратить свое внимание. И в том числе говорили, что страна может лишиться экспертов, если будет заниматься определенными областями. Правильно я вас поняла?
Да. Да?
Алексей, у меня тогда такой вопрос. А страна уже не лишилась этих самых экспертов? Честно говоря, вот я смотрю на вас, и у меня возникает сразу вот такой вопрос. Вы молодой, очень перспективный ученый. У вас не было желания уехать отсюда?
Разумеется, и в общем-то...
А почему не уехали?
Да, длинная история, это слишком долго рассказывать, почему так получилось.
Но желание такое было, да, уехать?
Конечно, да, и были предложения, и они до сих пор поступают, это естественно. Но я хотел бы сказать, что, скажем так, одна из причин моего неотъезда, я до сих пор еще верю, что ситуацию можно изменить. И, в общем-то, есть люди, которые это понимают, есть ученые, которые активно работают в нашей стране и понимают, что нужно сделать, чтобы было все нормально, и что нужно сделать, чтобы наука в России существовала, а не так вымирала, как это происходит сейчас. Ну, не знаю, вот так для себя лично я решил, что я посмотрю в ближайшие там 2-3 года на тенденции и уже буду всерьез решать, ну, чтобы не упустить время, уезжать или оставаться здесь. Я хотел бы еще раз вернуться к основной идее, зачем нужны ученые, зачем нужна фундаментальная наука.
Стране, обществу.
Стране, обществу. Совершенно не очевидно, какое именно открытие будет использовано, принесет доход. Например, в области жидких кристаллов со времени открытия, это 1888 год, и до времени использования прошло 80 лет. До этого, до 68 года их воспринимали, ну, как какой-то такой научный объект для изучения. А сейчас жидкие кристаллы всюду, все жидкокристаллические мониторы, мобильные телефоны содержат в себе жидкие кристаллы. И важно уметь не проморгать это открытие, необходимо иметь ученых в стране. Это выгодно.
А ваши коллеги, вот есть мне интересно, вы же вот в этой среде общаетесь, сколько вот ваших коллег уехало, сколько осталось?
Я бы сказал, большая часть уехала. Или ушло в сферы деятельности, не связанные с наукой.
Здесь, так. В России?
Ну, да,
чтобы
будучи в России.
Деньги зарабатывать,
да, конечно, да? Чтобы обеспечить себе нормальную жизнь, скажем так.
А здесь научная деятельность в России... Вы говорили, кстати, вот в письме писали о том, что в Бразилии научный сотрудник получает $2000 США.
Ну, это средняя зарплата.
Средняя зарплата. Менее, в России сколько? Получает научный сотрудник.
Даже в Академии наук, где на это выделяется больше денег, где-то $1000 среди зарплат.
Но как ни удивительно, в университете хуже, потому что вот как раз вот нету этих надбавок, и старший научный сотрудник, кандидат химических наук, получает 15 000 рублей в месяц.
Ну, и грантовые надбавки.
Ну, там, разумеется, да. Вот за счет РФФИ, о котором мы еще поговорим, и других грантов, есть шанс как-то эту зарплату довести до разумной величины. Но проблема не только в зарплате, проблема еще и в оборудовании, которые требуют подчас очень, ну, серьезных денег, куда больше, чем зарплата. А без современного оборудования невозможно заниматься.
А как дела, кстати, с современным оборудованием?
Ну, весьма плачевно, конечно. Что касается нашей лаборатории, все относительно новое оборудование, которое было куплено вот в нашей лаборатории, оно было куплено за счет денег либо европейского сообщества, грантов европейского сообщества, либо за счет проектов с фирмами Кореи, Тайваня.
Как российские власти поддерживают науку в России? Об этом я беседую сегодня с учеными Евгением Онищенко и Алексеем Бобровским. Вы упомянули про несколько научных открытий, например, в частности, там, жидкие кристаллы, каким образом потом возможно было реализовать вот эти вот успешные научные открытия. Скажите мне, а как все-таки обычному человеку понять, где псевдонаука, где наука? Сейчас продвигается там вот этот проект «Чистая вода», например, при активном участии Бориса Грозлова. Что это такое? Наука, псевдонаука. И множество разных открытий. открытий сейчас вот представляются, как невероятные открытия. А потом оказывается, что это на самом деле не так все.
Ну, я думаю, простому человеку...
Евгений Онищенко.
Конечно, сложно, когда благовидно выглядящий джентльмен появляется на экране, там, показывает какие-то установки,
говорит
там,
стрелочки, слова.
Говорит какие-то непонятные слова, ему внимают высокие руководители. Наверное, невозможно понять, наука это не наука. В чем роль научного сообщества, как мы говорили, это вот экспертная роль, но это экспертиза не только вот что происходит, тенденция, но экспертиза, в частности, конкретных проектов. Тут простой человек может включать здравый смысл, слушать, что говорят какие-то серьезные люди, как-то стараясь отбирать по уровню аргументации, насколько это возможно, вспоминать школьные здания. Во-вторых, здравый смысл, посмотрев на цену, да, как вот для себя человек решает, есть разные фильтры для воды. Фильтры достаточно известных фирм, которые давно уже российские, иностранные, которые стоят, ну, простенькие самые, эти картриджи, там, 200 рублей, допустим. И тут он узнает, что в рамках государственной программы в школах, там, в детских садах хотят устанавливать фильтры, которые стоят, ну, такие же картриджи с примерно такими же показателями, смотрите на этикетку, стоят 1000 рублей, то, наверное, у него должно закраться сомнение, что кто-то хочет за госсчет получить сверхприбыль. Смотри, кому выгодно. Простому человеку надо точно так же подходить, как и покупая товар в магазине. Смотреть, это вообще выгодно, это разумно выглядит или это как-то странно.
Тогда давайте про проблемы грантового финансирования, да, научных исследований. Вы говорите о том, что, в принципе, урезается финансирование ведущих научных фондов,
да,
в письме президенту. Одновременно создаются новые гранты на поддержку ученых, вузов именно, высших, да, учебных заведений. А в чем причина, как вы думаете, того, что власти не хотят финансировать науку через специальные научные фонды, а хотят раздавать гранты напрямую вузам?
Сама по себе программа поддержки, там, приглашения ученых, работающих за рубежом, в том числе и бывших наших соотечественников, она может быть разумной, безусловно. Другое дело, как она будет организована. Тут я хотел бы обратить внимание вот на что. На отсутствие логики в действиях властей. С одной стороны, власти признают, что они понимают, что это 94-й закон, и финансирование по лотам – это противоестественно. Они говорят, что давайте, нет, это будут гранты. Они вкладывают деньги в гранты. Но с другой стороны, вот одна рука добавляет денег, а другая рука убирает деньги. И убирают из работающих фондов. Поскольку эти фонды при всем мизерном финансировании худо-бедно, но как-то они помогают хотя бы чуть-чуть держаться на плаву тысячам групп, в том числе сотням групп из вузов. У этих групп отнимают деньги. Сейчас вот средний размер гранта РФФИ, насколько я понимаю, в этом году на группу до 10 человек на исследование составит 400 тысяч рублей. Вы представляете, насколько это абсурдно низкая сумма? При том, что даже молодой кандидат, победитель и получатель гранта президента вместе с одним студентом или аспирантом получает 600 тысяч в год.
Скажите, а в других странах у вас есть какие-то вот данные?
Ну, по финансированию фондов?
А вообще, вот по грантам, какие
там
получают гранты ученых?
Широкие суммы, там и сотни тысяч, десятки, сотни тысяч долларов, есть миллионы. То есть гранты, это все это сильно зависит от задачи, поэтому тут очень широкая линейка.
По стандарт. Сравнению с Россией,
но
там определенный,
допустим,
определенный
если
проект берется, например,
Национального научного фонда США и РФИ, то тут разница в десятки раз. При том, что часто комплектующие приборы, которые производятся на Западе, стоят здесь дороже. И за счет растаможки, за счет всех этих накруток посредников, они стоят здесь дороже, но финансирование здесь в десятки раз меньше. Угу. Вот так, к сожалению.
Что касается публикаций, еще вы знаете, я заметила какую вещь, я поэтому хочу у вас спросить. К вашему письму было несколько приложений. В частности, вы говорили сами научную публикацию.
Да.
Это касается вообще
вот
активности научного сообщества. Ну, вы знаете, что я хочу все-таки, да, вас немножко перебить, простите.
Да.
Вы говорите о том, что в России число публикаций растет медленнее, чем в развитых странах, да? А вот в следующем приложении вдруг в другом приложении я вдруг читаю, что ведущие научные организации России, у них как раз наблюдается увеличение числа публикаций. В частности, там Российская академия наук, Московский государственный университет.
Я поясню. Значит, здесь нет противоречия. Я посмотрел, как изменяется со временем число статей, публикуемых в наиболее авторитетных научных журналах представителями той или иной страны. Но вот если мы говорим о фундаментальной науке, то статья – это в какой-то степени показатель. То есть человек представляет свой результат научному сообществу, и оно проходит экспертную оценку. То есть рецензенты журналов, они смотрят. Получен какой-то интересный научный результат. Качественная ли аргументация?
Алексей, вот. Вы так публиковали ли вообще свои,
конечно,
результаты?
Да, да, естественно. Часто? Основной результат работы ученого – это научная публикация.
Ну, видимо, да.
То есть вы согласны?
Конечно, в этом плане у меня достаточно много статей.
Вот, то есть это действительно некий вот такой видимый с точки зрения какой-то статистики результат. Те страны, которые растут реально экономически – Турция, Китай, Бразилия, Иран, любые, с любым режимом, любой площадью. Сингапур возьмем маленький, Корея Южная. А они демонстрируют взрывной рост публикации. связи, потому что исследования, исследователи нужны, востребованы по разным причинам, открытые вот такие, в том числе и фундаментальная наука. А то, что я говорил про ведущие научные организации, ну, так я сравнивал просто те организации традиционные, которые есть, там действительно растет число публикаций, пусть не так быстро, с теми организациями, которые нашими властями почему-то выбираются в качестве передовых, а именно Курчатским институтом. Вот эти организации, они даже на фоне нашего неблагополучного положения денег, несмотря на многомиллиардное вливание, они показывают жуткую неэффективность. Тезис, который у нас часто говорят, что мы должны финансировать то, что дает отдачу. Мы недостаточно богаты.
То, что приносит прибыль.
Да, то, что приносит прибыль. И вообще нечего публиковать эти статьи, поскольку на Западе прочитают и сделают.
А тут винят в шпионаже. Не могу вас про Игоря Сутягина не спросить.
По поводу того, что его обменяли, или по поводу, не, по поводу того, что срок ему большой дали, я не оценивал по сути, но то, что это сроки какие-то дикие, но это для меня
очевидно. Что у вас в ученой среде вот говорят про Игоря Сутягина? Говорят что-нибудь?
Ну, на мой взгляд, это дело было сфабриковано. Ну, я просто не знаю всех деталей, но ощущение, общее впечатление именно такое.
Ну, можно ли доанализироваться, условно говоря, до государственной тайны, исследуя открытые источники? Или...
Ну, оппоненты говорят, что 70% данной разведки получается из открытых источников за счет анализа и сопоставления. То есть можно себе представить, но я не занимался анализом этих. То есть я не знаю реально, насколько там действительно есть состав преступлений. Мне это несколько странно, поскольку люди, работающие в фундаментальной науке, они привыкли к открытому обмену информацией. Тут, ну, все это кажется мне крайне странным.
Не... Надо сказать, если уж говорить о научном сообществе, оно у нас минимальное. Так вот сказать, какое-то прям российское научное сообщество, да. Это тоже вещь почти уже несуществующая.
Да, если где-то еще сохранились какие-то более-менее работоспособные сообщества и какая-то критическая масса, то где-то уже их уже и нету.
Просто вот термин «российское научное сообщество» сейчас очень неуместен. Есть отдельные ученые, отдельные научные группы. Можно говорить о единичных исключениях из общего правила, но общий уровень... Не, разумеется, очень огромное количество докторов, кандидатов наук, это имеется. Но их уровень научных работ очень низок, к сожалению. Вот это я замечаю там, по национальным конференциям. Если сравнить национальную конференцию, например, по жидким кристаллам немецкую и российскую, в России, правда, даже не проводится там, полимерную конференцию, то уровень настолько разный, что, в общем-то, страшно становится.
То есть, под заключение, это письмо, это был такой вот просто крик отчаяния, да?
Да, конечно, это попытка какая-то достучаться.
Да, ну вот мы сказали, кто виноват, не сказали, что делать. Я думаю, Евгений подтвердит. Необходимо совершенствование грантовой системы и необходима прозрачная международная экспертиза проектов. Это подразумевает под собой написание проектов на английском языке, привлечение специалистов Запада-Востока, ну, квалифицированных ученых для экспертизы проектов и прозрачность экспертизы. То есть человек должен прочитать отрицательный отзыв о своем проекте, чтобы понять, почему же этот проект не прошел.
Для этого английский должен быть на должном уровне, правда?
А современный язык науки – английский язык, и от этого никуда не деться. Если ученый не знает английского языка, значит, он не в состоянии заниматься нормальной наукой.
А в России все ученые знают английский язык?
Ну,
боюсь, что нет.
Нет. Когда умирает настоящая наука и настоящая технология, и взамен приходит симуляция, имитация. Вот всякие растут петрики и всевозможные деятели, которые обещают разного рода лысеньки научные и околонаучные, которые обещают много прибыли, огромное количество и быстро.
Я напоминаю, что у меня в гостях были ученый, научный сотрудник Физического института Академии наук имени Лебедева Евгения Онищенко и молодой ученый, лауреат премии президента России в области науки и инноваций за крупные научные достижения Алексей Бобровский. Мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Министрам иностранных дел стран ОБСЕ не удалось полностью согласовать вопрос о полицейской миссии ОБСЕ на юге Киргизии, где в июне произошли кровавые межэтнические столкновения. Представители 56 стран организации на встрече под Алматой не смогли договориться о дате отправки полицейских. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что охранники вытесняют их из палаточного лагеря, установленного экологами, чтобы помешать вырубке леса. В Гаграх убит председатель местного отделения Духовного управления мусульман Абхазии Мик Чачмач-Аглы. Никаких версий пока не выдвинуто. Первый ракетный комплекс «Искандер» поступил на вооружение Ленинградского военного округа. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками России Александр Постников. На юго-востоке Франции, в городе Гренобль, в ночь на субботу произошли столкновения между бунтующей молодежью и полицией. По данным властей, никто не пострадал, задержаны 5 человек. Беспорядки начались после того, как при попытке ареста полиции был убит местный житель Карим Будуда, который обвинялся в ограблении казино. Вечером в пятницу около 30 молодых людей, вооруженных бейсбольными битами и стальными прутами, напали на трамвай, затем сожгли десятки автомобилей и 2 магазина. В Афганистане за последние 2 дня в результате взрывов, заложенных на дорогах мин, погибли 4 военнослужащих международных сил. На северо-западе Пакистана, у границы с Афганистаном, в результате нападения боевиков на автоколонну погибли 18 человек.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В этот четверг стало известно, что в районе аэропорта Шереметьево началась вырубка леса под будущую платную автотрассу Москва-Санкт-Петербург. На место событий в спешном порядке начали приезжать защитники природы. Они сумели обратить в бегство рабочих. При этом, по утверждению активистов, у рабочих отсутствовали порубочные билеты, не было показано ни одного разрешительного документа, и никто не смог им объяснить, почему техника без номеров. Защитники природы заявили, что вырубки незаконны. За сохранение Химкинского леса активисты борются с начала 2000-х годов. Они провели десятки акций протеста и направили множество жалоб в суды различных инстанций. Чтобы противостоять строительству дороги через своего рода легкие столицы Подмосковья, было создано движение в защиту Химкинского леса. Лес занимает участок площадью почти в 1000 гектаров и является частью лесозащитного пояса столицы. Необходимость строительства скоростной трассы через Химкинский лес власти объясняют желанием улучшить транспортную доступность к столичному аэропорту Шереметьево. Экологи считают, что недавний транспортный коллапс на Ленинградском шоссе в Москве был устроен специально, чтобы получить общую поддержку на строительство альтернативной дороги. И вот в среду ночью без каких-либо объявлений началась вырубка леса по трассу Москва-Санкт-Петербург. До того, как рабочих остановили активисты, за день был вырублен лес площадью в 2 футбольных поля. Местные власти заявляют, что им было ничего не известно о начале работ по вырубке. Все подробности в материале Веры Володиной.
Лидеры экообороны Евгения Чирикова утверждают, что вырубку под трассу Москва-Санкт-Петербург организовала французская компания «Винсин». Деревья вырубаются трудовыми мигрантами под охраной чоповцев. К 11 часам утра экологи подошли к месту вырубки, чтобы остановить этот процесс доступными им способами.
Вырублено уже порядка 2 футбольных полей, совершенно корабельных, замечательных елей. Это безвозвратная для нас потеря, мы пытаемся сохранить все остальное. Рубят без порубочных билетов, так сказать, представители наших южных республик. Рулит всем этим французская компания. Мы пытаемся остановить эти безобразия. Вот мы уже подошли к месту вырубки. Безумное количество поваленных деревьев. Они сейчас пока не работают, мы будем блокировать эти работы.
Защитники Химкинского леса уже призвали всех, кого не устраивает разграбление российских лесов и игнорирование общественного мнения, собираться на месте вырубки и препятствовать ее проведению всеми, подчеркивается, доступными способами. Замдиректора НИИ транспорта Михаил Блинкин считает, что российские власти, не учитывая мнение граждан, обесценивают сам проект строительства современной магистрали.
Я абсолютный сторонник новой скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, но является сущей глупостью, престижной, амбициозной, чрезвычайно выигрышной в плане международных транспортных связей проект, во-первых, портить вот этим извилом через Химкинский лес, а во-вторых, настраивать против себя общественных жителей. Почему их делают врагами? Это же глупость несусветная просто.
Координатор Союза общественных экологических организаций организации Москвы Андрей Мургулев рассказал, как жители организуют вахту против незаконной вырубки леса.
Будут стоять палатки, здесь будет жить постоянно группа человек из 15-20. Подрядчики разрешительных документов необходимых не предоставили, но обещали в 2 часа дня в понедельник. Раньше они якобы не могут никак. Вот Александр Казимирчук, представитель подрядчика, обещал привести.
Михаил Блинкин считает, что вырубщики представят необходимые документы, и тогда уже ничто не остановит работы по строительству магистрали через лес.
Вполне допускаю, что у конкретных работяг не было конкретных бумаг. Но в принципиальном плане правительство все подписывает. Лесной кодекс в последней своей редакции, соответствующие подзаконные акты, которые принимались уже в последние годы вступления лесного кодекса, устроили ситуацию такую, что рубить можно все.
Эксперт Greenpeace Михаил Крейндлин сообщил, что Greenpeace подготовит обращение к правоохранительным органам.
С точки зрения формально-юридической, может быть, у них там есть все необходимые решения. Может быть и нет. Это надо выяснять. С точки зрения общеэкологических прав граждан, это, безусловно, нарушение всего, чего только может. Это в любом случае нарушение конституционных прав граждан на окружающую среду. Это единственный лес, который, ну, все говорить, для жителей Химок создает хоть какую-то нормальную природную среду, которым они могут использоваться. Поэтому с этой точки зрения это, конечно, абсолютно недопустимо. Мы будем обращаться, скорее всего, все-таки в правоохранительные органы. Как минимум проверили законность этих действий.
В заявлении Экообороны разъясняется, что место вырубки расположено рядом с аэропортом Шереметьево, возглавляемым нынешним министром транспорта Левитиным. Именно личными интересами Левитина эксперты объясняют ту непонятную, на первый взгляд, настойчивость, с которой Министерство транспорта лоббирует вариант дороги, который длиннее прямого варианта почти на 10 километров и приводит к снижению запланированных скоростных характеристик автомагистрали. Строительство здесь развязки или хотя бы небольшого участка дороги, по мнению экологов, позволит закрепить выбранный маршрут трассы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Более 20 тысяч человек подписали обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить уничтожения леса. Доказать свою точку зрения экологам и жителям Химок в российских судебных инстанциях пока не удалось. В конце 2009 года распоряжение о переводе земель химкинского леса из лесного фонда в так называемые земли транспортного назначения подписал премьер-министр России Владимир Путин. Проект строительства платной автодороги Москва-Петербург прошел экспертизу Ростехнадзора. Верховный суд России признал перевод земли законным. Теперь защитники химкинского леса надеются на Европейский суд по правам человека, ведь в своей правоте они уверены. Перевод леса в категорию транспортных земель возможен только в том случае, если нет альтернативных способов строительства. А они, по утверждению активистов, есть. Все подробности противостояния жителей Химок с властями и застройщиком вы можете узнать, зайдя на наш сайт в интернете свободанews.ру. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам вырубки химкинского леса, его защитники уже испробовали массу вариантов. Сбор подписей, рок-концерт, палаточный лагерь, круглый стол, мини-спектакль, митинг, пикет, велопробег. В эти дни на северо-западе России и в прибалтийских странах проходит международная движущаяся экологическая велоконференция. Экологи надеются столь необычным способом рассказать людям о проблемах внедрения альтернативной энергетики и загрязнения Балтики. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Экологическая велоконференция стартовала в Петербурге в 12-й раз. С 99-го года организация «Друзья Балтики» вместе с партнерами выезжает летом на побережье Финского залива. Велосипедисты-экологи совершают длинные экспедиции от Петербурга до Хельсинки, до Эстонии, по южному берегу Финского залива, по Ленинградской области. Велокомпания этого года проходит по территории Литвы, России, Польши. Ее проводят организации «Друзья Балтики», Ассоциация экологических журналистов Петербурга, Центр экологических инициатив при участии и поддержке организации «Экозащита», финской организации «ДОДО», «Живая природа будущего», литовского и польского экологических клубов. О том, в чем смысл ежегодной велоконференции, говорит одна из ее организаторов, председатель правления экологической организации «Друзья Балтики» Ольга Сенова, которая смогла присоединиться к велопробегу не с самого начала, а уже в Литве.
Люди едут на велосипедах, люди наблюдают состояние природы и окружающей среды по всему маршруту, встречаются с местными жителями, с журналистами, обсуждают проблемы, ищут решения. Были велокомпании вокруг Финского залива, вокруг Ладожского озера. В прошлом году это было путешествие от Белого моря к Онежскому озеру. И вот в этом году маршрут этой движущейся экологической конференции пролегает от города Каунас вдоль реки Неман в Клайпеду, далее от Клайпеды по Куршской косе в Петербург. Куршская коса – совершенно уникальный природный объект. И дальше в окрестностях Калининграда и в Польшу, Гданьск, Гдыня, и частично захватывается Балтийская коса. Название этой велокомпании – «Море, энергия, природа». Поэтому в поле внимания и природа, которую мы проезжаем, и состояние побережья, какие есть проблемы на побережье, и что люди делают для того, чтобы побережье сохранялось, и вопросы энергии. Ну, наверное, сейчас очень многие слышали о проблеме изменения климата, о том, что это напрямую связано с нашим энергопотреблением, а недалеко от Калининграда, в 22 километрах, на шельфе Балтийского моря происходит добыча нефти на платформе D6, и вот в рамках нашей акции мы уже сегодня получили окончательный ответ от «Лукойла», что мы посетим эту платформу D6, мы посмотрим, какие там меры экологической безопасности, насколько нам грозят или не грозят такие страшные вещи, как происходит сейчас в Мексиканском заливе. И нам, конечно, очень интересно, какие меры предосторожности предпринимаются. Заодно в Калининграде мы посмотрим, как работает ветропарк у основания Куршской косы около поселка Зеленоград. Уже несколько лет работает 21 ветроустановка, которая включена в электросеть. Хотелось бы понять, какие социальные, экономические, экологические выгоды принес вот этот вид энергии. Да, меньше риска, чем нефть. Мы не используем ископаемые природные ресурсы, которые исчерпываются. Но что еще? Помогла ли эта ветроэнергия заместить вот ту энергию ископаемого топлива, которая несет столько негативных факторов? На тему энергосбережения и энергоэффективности мы проведем круглый стол в Калининграде. Там расположен офис Совета министров северных стран, и для них эта тема тоже очень интересная. А поскольку у нас сейчас и в нашей стране этот вопрос на гребне, принят федеральный закон об энергосбережении, президент издал указ об ответственности местной власти за меры энергосбережения, нам, конечно, очень интересно и послушать, что делается в Калининграде на эту тему, и поделиться нашим опытом. У нас достаточно большой опыт работы с жилищными объединениями. Мы можем рассказать, какие простые меры энергосбережения можно легко и недорого применять в своей квартире, в своем доме.
То есть велокомпания – это еще и широкая пропаганда экологических идей, донесение их до всех и каждого, ведь проходят не только круглые столы, но и встречи с обычными людьми во многих населенных пунктах. Участники самые разные, в том числе и по возрасту. Есть те, которым за 60, а есть и совсем молодые, как, например, Юля Клиперт.
В этом году я решилась во что бы то ни стало съездить. Ну, просто интересно проехаться на велосипеде по другим странам и посмотреть, как работают экологические организации, познакомиться с другим опытом. Мы работаем с международным проектом по образованию в области устойчивой энергетики, возобновляемой, и энергосбережения. В нашем проекте участвуют около 17 стран, и каждый год прибавляется еще кто-то. Это образовательный проект. Мы предоставляем учебные материалы организациям, которые работают вот в разных странах, и они уже на месте проводят семинары по изменению климата, по энергосбережению, какие-то практические мастер-классы. Встречаются с общественностью, просто с жителями небольших там сел, деревень, рассказывает им о энергосберегающих каких-то технологиях, которые каждый может у себя дома применить. В этой велопрограмме больше акцент на встречу с общественными организациями и обмен опытом. Иногда бывает такой опыт, подход других организаций с неожиданной стороны. Например, мы привыкли, допустим, какой-то семинар или встречу делать вот по одному какому-то сценарию, а в другой стране как-то совсем по-другому, там чуть ли не шоу делают.
Как вы считаете, зарубежные коллеги все-таки бережнее относятся к природе, вот по вашим впечатлениям, или нет?
Наверное, внимательнее. Кажется, в других странах самой этой природы немножко меньше, чем в России. Россия очень большая, и нам кажется, что это все большое и бесконечное. А вот если страна маленькая, у них природы мало, и они заботятся о каждом дереве, о каждом кустике. Я думаю, что есть чему поучиться.
Наш разговор с Ольгой Сеновой происходил тогда, когда ее коллеги уже ехали вдоль реки Неман.
Там наиболее интересная встреча в этнографическом музее, где директором человек очень зеленых взглядов. Они там просто пообщаются, поделятся опытом, как можно красиво и удобно организовать свою жизнь, в том числе не навредить природе. Тем более в нашей команде есть еще два художника. Начиная с Клайпеды, начинаются встречи с нашими коллегами по международной коалиции «Чистая Балтика». Там есть такая литовская организация «Жвионы», «Зеленые». Они очень плотно занимаются наблюдением рек, водных экосистем, развитием методов исследования с помощью школьников и студентов. А мы им привезем свою программу «Урок Балтийского моря», который мы уже целый год прокатываем в школах Петербурга. Студенты изучают материалы, потом с этим уроком идут в школы. И эти студенты у нас называются «Посланники Балтийского моря». Такие «Посланники Балтийского моря» уже работают и в Финляндии, и в Швеции, и теперь в Петербурге работают. Вот мы привезем в Литву. На Куршской косе с литовской стороны проедем по косе, мы посмотрим там природу, как выглядит там национальный парк, потом пересечем границу и окажемся в поселке Рыбачи, где штаб-квартира дирекции национального парка. Вот там нас встречает заместитель директора Александра Королева, тоже член коалиции «Чистая Балтика». Она много лет представляла общественную организацию экозащиты и сейчас в ней работает. И она нам расскажет, какие меры предпринимаются для того, чтобы вот эту уникальную природу дюн, вот этой морской косы, сохранить. После этого мы едем в школу, в очень хорошую школу в поселке Исаково, где директором тоже член коалиции «Чистая Балтика» Алексей Голубицкий, наш бывший коллега, который много лет занимался с детьми наблюдением природы. И там у нас будет встреча с учителями на тему образовательных экологических программ, молодежных программ. Потом платформа D6, «Лукойл», и мы летим на эту морскую платформу, смотрим, как добывается нефть. Ну и на следующий день часть нашей группы едет дальше в Польшу, где их встречают представители польского экологического клуба, поездки, обмены опытом.
Таким образом, одна из целей велокомпании – распространение информации о способах жизни побережья, которые помогли бы сохранить природу, обмен опытом, а другая – пропаганда велосипеда как транспорта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Законопроект об обязательном медицинском страховании, внесенный в Государственную Думу Министерством здравоохранения и социального развития, судя по всему, повторит судьбу печально известного закона о лекарственных средствах, принятого в Госдуме практически единогласно, невзирая на почти единодушное неодобрение экспертов. Об этом в медицинской рубрике мы уже рассказывали. И вот теперь правительство с помощью Минсоздравразвития вносит новый законопроект об обязательном медицинском страховании. Ольга Беклемищева внимательно прочла текст документа.
Что же предлагает правительство для решения насущных проблем? Закон об обязательном медицинском страховании в новой редакции. При прочтении его можно выделить две новости – хорошую и плохую. Первое – поликлиники все-таки отремонтируют. Правда, за наши же с вами деньги. Второе – качество и доступность медицинской помощи правительство не волнует. Пациентам просто предоставляют право самим найти себе врача по вкусу, меняя поликлиники и выбирая страховую компанию. Хотя со страховыми компаниями легче. Их на этом рынке всего три заметных. И путем простого перебора граждане легко убедятся, что они ничем не отличаются. О других важных деталях нового закона рассказывает доктор медицинских наук Юрий Комаров.
Конечно, это косметический ремонт предыдущего законопроекта, который был принят в начале 90-х годов. Вводится дополнительно, выдается на 2 года 460 миллиардов рублей на ремонт медицинских учреждений, на приведение их в порядок.
460 миллиардов – это из бюджета или все-таки со взносов?
Это вводится дополнительный налог на работодателей. Вместо 3,1%, которые они раньше платили, они теперь будут платить 5,1%. И вот эти 2% вот и составляют вот эти деньги.
Чем, на ваш взгляд, продиктовано желание внести эти изменения и дополнения?
Ну, как вам сказать, вроде бы мотивировка такая, что ситуация изменилась, время прошло, надо вносить коррективы в законы. В общем, вот такая вот была логика. Но на самом деле ничего хорошего от этого закона, значит, все то, что дополнительно внесено, вызывает или порождает дополнительные вопросы. Очень много вопросов вызывает принцип самого страхования. То есть там ничего не изменилось. А основополагающее положение – это богатый платит за бедного, работающий платит за неработающего и здоровый платит за больного.
Солидарное.
Конечно. Если работающий платит за неработающего это остается, потому что деньги даже за неработающего населения из местных бюджетов это будет платить работающие люди, то со всеми остальными принципами получается не очень хорошо. Скажем, богатый платит за бедного. Когда вводился этот принцип, у нас другого дохода в 90-е годы, как зарплаты, больше не было. И поэтому это была зарплата, налог на зарплату от фонда оплаты труда. Сейчас же у нас доходы у людей сумасшедшие, а подают они зарплаты свои, преподносят, как небольшие. И получается, что у нас будет бедный платить за богатого, а не наоборот, как в солидарной системе. Так, теперь дальше. Там столько парадоксов, даже и говорить не хочется. Ну вот, скажем, простая вещь. Программа обязательного медицинского страхования, медицинская программа, будет утверждаться законом, вот по этому законопроекту, так? А она входит составной частью в программу государственной гарантии, которая будет утверждаться постановлением правительства. То есть это уже не первый случай, когда постановление правительства у нас становится выше, чем действующие законы и даже Конституция.
Это юридические ляпы или это сознательная позиция? Как вам кажется?
Я думаю, что это сознательная позиция. Дело в том, что все социальные статьи Конституции, ни одна у нас статья, социальная статья Конституции не выполняется. Ни вторая, ни седьмая, ни 41-я, и многие другие. Там, где идет речь о правах граждан. Вот ни одна эта статья не выполняется, вот, хотя Конституция у нас очень хорошая, я вам должен сказать. Странно, что есть Конституционный суд, есть президент как гарант Конституции. Все это у нас есть, вся атрибутика есть, а Конституция не выполняется. Это удивительная вещь. В страховании вообще заложено там несколько принципов. Оплата за пролеченного больного и деньги следуют за пациентом. Оплата за пролеченного больного приводит к тому, что медицинские учреждения становятся заинтересованными в увеличении числа больных. Не здоровых, а больных. Потому что чем больше будет больных, тем больше денег они получат. Мало того, чем больше будет хронически больных, тяжелых, тем дольше они проведут времени в медицинском учреждении, и тем больше денег они, медицинские учреждения, эти получат. В этом же заинтересована и фармацевтическая вся сеть, поскольку тяжелые больные будут потреблять больше медикаментов и так далее. Это путь не туда. Совсем в другую сторону. Второй принцип. Деньги следуют за пациентом. Вот сейчас в новом законопроекте введен выбор, свободный выбор пациентам врача, медицинского учреждения, страховой организации. То есть фактически пациент со своими деньгами как бы может прийти в любое медицинское учреждение. Но это полностью разрушит систему здравоохранения, поскольку она держится в нашей стране на этапности оказания медицинской помощи по разным уровням. От этого законопроекта, во-первых, проигрывает работодатель. С одной стороны, потому что ему больше придется платить, а с другой стороны, он дальше ни во что не вмешивается. Его дальше никуда не пускает. Ему дают только, представляют информацию, а влиять на прохождение этих денег он никак не может.
Деньги ваши будут наши, да?
Да, абсолютно точно. Пациенты тоже от этого никакого выигрыша нет. Я вам должен сказать, что вообще от системы страхования во многих странах уже давно отходит. Почему? Потому что оно хорошо действует в условиях частной медицины. Вот когда медицина частная, когда врачи частные, больницы частные, то тогда государство, а государство, становясь социализированным, старается как-то
обеспечить доступность медицинской помощи.
Абсолютно точно. Тогда это очень хорошо действует в условиях частной медицины.
Но у нас еще не вся медицина частная, если я правильно читаю вывески на большинстве больниц и поликлиник. А какая система организации здравоохранения лучшая, на ваш взгляд?
Самой лучшей системой здравоохранения, как и рекомендует Всемирная организация здравоохранения, является национальная модель здравоохранения. Не семашкинская, не административно-командная модель, а демократичная модель, национальная модель здравоохранения, дополненная добровольным медицинским страхованием, что дает возможность гражданам выбора. Национальная модель – это то, что финансируется все равно из налогов, потому что это у нас не страхование. Это фактически налог. Тем более, что еще налог на ремонт зданий. Какое же это страхование работающих там или не работающих? А раз это налог, то это совсем другая система, никакого отношения к страхованию не имеющая.
Да, и там как раз оказываются лишними и страховые компании, и фонды обязательного медицинского
страхования. Абсолютно, только нахлебников. Но единственное преимущество страхования, что это целевые деньги, которые идут на медицину, на здравоохранение. Так можно сделать так и в виде налогов, что налог должен быть целевой.
Это был профессор Юрий Комаров. И надо сказать, сколько ни душило Минздрав соцразвития медицинских диссидентов в сообществе, большинство разделяет негативное отношение к этому законопроекту. Вот мнение президента специалистов Общества доказательной медицины, доктора медицинских наук Василия Власова.
Нам, конечно же, нужна реформа здравоохранения, каким образом это здравоохранение финансируется, это уже второй вопрос. Это первая важная позиция. Вторая очень важная позиция. Тот закон, который сейчас обсуждается в Государственной Думе, является маскировочным законом. В действительности этот закон придуман для того, чтобы узаконить изъятие денег из фонда обязательного медицинского страхования, вот тех миллиардов рублей, которые предполагается выделить в отдельный подфонд для того, чтобы их потом списывать на ремонт зданий и закупку оборудования. Именно поэтому я так критически отношусь к этому документу.
Что заставляет вас так думать, что это просто некая профанация?
Дело в том, что этот закон, в том виде, в котором он сейчас представлен, он по существу ничего не улучшает по сравнению с тем, что записано в законе 1993 года. И более того, те очень важные положения, которые в том законе были, они никоим образом здесь не развиваются, они как там не действовали, так и здесь не будут действовать. По тому закону можно было гражданам оказывать медицинскую помощь в любой медицинской организации, любого типа собственности. Но, как вы знаете, это у нас ничего не было реализовано. У нас люди, приезжая из Ставрополя на Волгоградщину, не могли получить медицинскую помощь.
Но, может быть, действительно тогда, не реформируемое это у нас получилось страхование. Может быть, его вообще?
Конечно же, введение страховой системы в России было шагом такого отчаяния. На вопрос, чего бы еще такое сделать, эксперты Всемирного банка ответили, давайте введем страхование. И у вас появятся и страхование деньги. И действительно так и сделали, и деньги, и страхование появились, но, как хорошо известно из новейшей истории российской медицины, сколько денег пришло со страхованием, столько денег не додал бюджет в 90-е годы. В результате наша медицина как была, так и остается бедной, как церковная мышь. Напомню, что даже на лекарства в России в разы меньше тратится, чем в Болгарии, беднейшей стране Европейского Союза. То есть эта новация, она, если посмотреть на нее с разных сторон. Это такая причуда вроде веника из проволоки. Вроде как бы и веник, но одновременно его сложно использовать. Все эти новации, начиная от зурабовских времен и кончая современными элегантными временами, они все эти новации являются почти бессмысленными. И это большая беда. Решения принимаются некомпетентными людьми и негодным образом.
Так что можно констатировать, настоящий законопроект не направлен на улучшение качества и доступности медицинской помощи. И ждать других шагов в этом направлении от нынешнего Минздравсоцразвития бессмысленно. Простым пользователям медицинских услуг остается только копить деньги на оплату медицинской помощи в частном порядке.
Как изменится обязательно медицинское страхование, рассказывала Ольга Беклемищева. Все материалы сегодняшней программы вы можете прочитать на моей авторской странице на нашем сайте svobodanews.ru. А я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горелик, продюсеры Елена Колупаева и Александр Орлов-Сокольский. Всего вам доброго.
Найти и слушать новое на сайте svobodanews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».